Всех приветствую, братья и сестры, мир вам. Все, которые пришли, приветствую те, которые слушают нас, может быть, на прямом, по интернету смотрят нас. Эта неделя знаменательная в том, что мы будем вспоминать рождение Спасителя нашего Иисуса Христа, я думаю, по всему миру. Сейчас мы видим и по новостям, и везде, если пойдете куда-нибудь, везде люди готовятся к чему-то. Может быть, сами не знают, к чему они готовятся, кому они подарки покупают, куда они деньги тратят, время тратят. Мы, конечно, знаем это, мы сознаем это, мы понимаем, что это за праздник. И здесь мы находимся в послании к римлянам, 8 главе. Может быть, никогда не смотрели на эти четыре стиха здесь с точки зрения рождения Иисуса Христа. Но здесь апостол Павел вспоминает воплощение Иисуса Христа, вспоминает жертву Иисуса Христа, которую Он принес за нас, вспоминает Троицу, то, что Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой совершил ради нас. И сегодня мы посмотрим с точки зрения рождения Иисуса Христа на эти стихи. Давайте их прочитаем еще раз для назидания нашего, и чтобы вспомнить этот текст, мы его читали в прошлое воскресенье, сегодня еще раз прочитаем это послание Римлянам, 8 глава, первые 4 стиха. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти, потому что закон, ослабленный плотью, был бессилен, и то Бог сделал, что закон не смог сделать, пославший Сына Своего в подобие плоти греховной, чтобы совершить жертву за грех. И этим Он осудил грех во плоти, чтобы праведность или требование праведности закона исполнилось в нас, которые живем не по плоти, но по духу». Мы начали уже в прошлое воскресенье этот текст, и мы обратили внимание на первое слово в этой главе, в первом стихе, слово «итак». Итак, это суммирует нам, это слово суммирует все, что апостол Павел до сих пор в первых 7 глав писал нам, рассказывал. Итак, это говорит нам, это слово, оно суммирует все, что Бог сделал для нас. Мы только что пели гимн «О наш Отец на небесах», и там, как молитва, произносится много чего, что здесь апостол Павел пишет. Ради того, что Бог сделал для нас, ради того, что Бог в плане своем сделал план спасения для нас, Бог, Отец послал Сына Своего в мир, и через силу Духа Святого Бог возрождает нас, трансформирует нашу жизнь. Ради этого, ради всего, что Бог сделал для нас, мы теперь не имеем абсолютно никакого осуждения, ни при каких случаях. Мы освобождены от того закона, который пленил нас греху. Закон только производил в нашей жизни грех, а грех приводит к смерти. А Дух жизни, Дух Иисус, жизни в Иисусе Христе, который Дух Святой производит, Он оживляет нас и дает нам жизнь. Когда апостол Павел здесь пишет, что нет теперь осуждения для тех, которые во Христе Иисусе, он говорит о том, что мы освобождены от результата греха. Результат греха является то, что каждый из нас под судом Божьим, под осуждением. И мы должны умереть за наши грехи. И факт, что Иисус Христос родился, воплотился, Он пришел ради того, чтобы на Его тело Бог возложил вину нашу, и что Иисус Христос должен был пострадать за нас. И Бог никакие условия на это не ставит, и нет никаких исключений для верующего человека, который во Христе Иисусе. Мы в прошлый раз видели, что никакого сейчас, ни в прошлом, ни сейчас, ни в будущем для нас не будет осуждения. Это результат того, что Бог оправдал нас. Наше оправдание перед Богом, Это результат того, что Бог делает для нас, то, что Бог предлагает для нас. И это, когда мы принимаем верою, тогда оно становится тогда для нас заместительная жертва Иисуса Христа. Это духовная истина, она очень трудная понять для многих людей. Даже для многих верующих людей им непонятна истина, что смерть – это зарплата за грех. И что Иисус Христос, когда Он умер вместо нас. И мы ничего не можем сделать, чтобы добавить к той жертве, которую Иисус Христос, в послании евреям написано, однажды принес за нас. И она достаточна, чтобы искупить нас, чтобы мы получили освобождение от этого осуждения. То, что закон не мог сделать, Иисус Христос мог сделать. Несмотря на то, что наш разум, наш ум, он ограниченный, как люди. Мы только можем определенные факты воспринять нашим умом. И несмотря на то, что мы не можем в полностью глубины этих духовных истин понять, но это не значит, что это не является Божья истина. Мы не все, может быть, понимаем в Священного Писания, но это не значит, что это не истина. Многие люди отвергают Библию, потому что они ее не могут понять. Но это не значит, что требование закона аннулируется. Это не значит, что требование или стандарт Божий аннулируется. И факт, что мы не понимаем иногда духовные истины из Библии, это не значит, что эти истины не имеют силу трансформировать нашу жизнь, если мы верой принимаем то, что здесь написано. Много чего в Священном Писании мы принимаем верою, потому что так здесь написано. Так говорит Господь, так написано в Слове Его. И когда мы верой это принимаем, оно начинает действовать в нашей жизни и трансформировать нашу жизнь и менять нашу жизнь. Если мы уже не под осуждением, это не значит, что мы имеем право грешить, как мы уже много раз подчеркивали. Наоборот, факт, что Бог освободил нас от вины закона. Это должно тянуть нас, привлекать нас к святой жизни, к хождению перед Господом, которое достойно того звания, которого Бог призвал нас. И если мы не ходим, так как Господь призвал нас ходить, если мы спасенные, и если есть грех в нашей жизни, и есть привычка в нашей жизни, и есть привычки, которые мы не исповедуем, и которые мы не каемся в их, то тогда послание евреям, 12 глава, учит нас, что Бог поступает с нами, как любящий отец поступает с детьми, с сыном, которого он любит. И как Бог поступает с детьми, которыми он любит? Он наказывает их. По-русски написано «бьет». И кому это нравится? Так что лучше в послушании, в повиновении исполнять волю Господню, нежели получать наказание от Господа. Если мы не так живем, если мы не так ходим, как Господь нас призвал, то мы не только можем получить от Господа наставление или наказание, но мы можем потерять ту награду, который Господь обещает тем, которые верно служат Господу. Обратите внимание на предложение, которое я только что сказал. Я не сказал, что мы теряем наше спасение, но мы можем потерять ту награду, которую Господь обещает тем, которые верно служат Ему. Помните злой и ленивый слуга, который закопал тот талант, который дал ему его господин. Он его не потерял. Он его просто не употреблял. И Господь сказал, ты ленивый. Правда? Другим Господь сказал, верный, добрый раб. Правда? И взято было от него. Он потерял награду. Он не получил никакую награду. Апостол Павел пишет нам несколько раз в Священном Писании, что мы можем получить награду, зависимо, как мы служим Господу, или мы можем ее потерять. Но это не говорит за потерю спасения, как многие люди толкуют. Но то, что я хочу сказать, это является, что есть последствия нашей жизни. Нашей жизни, как верующие люди. Если мы возрожденные, и мы не живем так, как Господь призывает нас жить, то есть последствия. Есть некоторые люди, которые придут в присутствие Господня, говорится, будет как с огня они придут, правда? Обожженные. Вы когда-нибудь после пожара были где-нибудь там, где место сгорело? Какой там аромат или какой там запах? Только дым, только черное, только грязь, только пыль, правда? Наши дела, наше служение Бог будет анализировать огнем. И те люди, которые строят соломой или деревом, или еще что-нибудь, это все сгорит. А те люди, которые строят на фундаменте, который есть Иисус Христос, на камне, тот дом устоит драгоценными камнями. Они когда проходят через огонь, золото, когда проходит через огонь, хотя оно может расплавиться, но когда огонь пройдет, оно опять становится солидным, правда, и оно чистое остается, металл очищается, огонь. Так что есть последствия, как мы живем. Но это не аннулирует факт, что как верующие люди, закон уже не осуждает нас. Бог имеет с нами дело, но не закон здесь. И мы видим в 5 и 6 главы, здесь послание к римлянам, мы уже читали, что наша жизнь во Христе, она является контраст с той жизнью, которую мы имели до того, как мы были возрожденными. Потому что мы теперь новый человек, наш старый человек умер, он распят со Христом, он погребен со Христом, мы воскресли со Христом, это наш новый человек. Но наш новый человек живет в нашем старом греховном теле, который имеет иногда желание грешить, но мы должны господствовать над этим желанием. Мы должны господствовать над этим искушением, которое тянет и влечет нас грешить. Но мы освобождены от того осуждения, здесь апостол Павел говорит, если мы во Христе Иисусе. Что обозначает быть освобождены от суда? Не знаю, если кто из вас когда-нибудь был на суде, когда вас судили, и вам грозила, может быть, тюрьма или наказание какое-нибудь, или штраф, если вас отпустили. Но это не сравнительно с тем, что Бог сделал для нас. Быть освобождены здесь от осуждения, это обозначает, что верующий человек теперь на всю вечность, навсегда освобожден от силы, влияния и господства греха. Иуда пишет нам в 24 стихе, это результат не того, что мы делаем, но это результат того, что могущий соблюсти нас или сохранить нас от падения делает в нашей жизни. И когда Бог это делает, то, что Бог начинает делать, нам послание Филиппийцам написано, Он будет продолжать делать до конца нашей жизни и приведет нас, чтобы мы стояли перед ними, Иуда говорит в 24 стихе, непорочными. Что обозначает стоять перед Богом непорочности? с радостью. Это говорит как раз стоять перед Богом без осуждения, в праведности, которой Бог одевает нас. Верим ли мы это? Или этому? Сестра кивает головой, что верим. Мы должны верить, что это только Бог может сделать в нашей жизни. И, к сожалению, очень много есть неправильного понимания среди церкви и среди христиан. И люди думают, что мы каким-то способом можем добавить тому, что Бог сделал для нас, как здесь 3 стих говорится, то, что закон не мог сделать, то, что закон был слабый сделать, то Бог сделал. Это действие Божие. Верите ли вы действительно, что вы освобождены от греха, и живете ли вы так? Правильный ответ, апостол Павел говорит, что да, вы должны верить, нет ныне, теперь, сегодня нет осуждения. Но это обетование, это обещание, оно только дано тем людям, которые во Христе Иисусе. В Библии описывается две категории людей, две группы людей. Те, которые во Христе, и те, которые вне Христа. Когда мы приходим в книгу Откровения, когда мы доходим до Нового Иерусалима, когда мы приходим к вечности, там написано, что в городе, в новом городе, только входят те, которые чистые, которые одеты в праведность Иисуса Христа. А вне написано всякая нечистота. Это обещание, это только для тех, которые во Христе. И это результат, апостол Павел в послании Ефесянам пишет, это результат той работы, той детали, которую Бог производит в нашей жизни. И когда мы читаем вот эти первые 4 стиха здесь, как я уже сказал, мы здесь видим работу, мы видим здесь труд, мы видим план Божий, мы видим, как Бог искупил людей. И на этой неделе праздное рождение Иисуса Христа. Давайте сейчас посмотрим здесь на Троицу. И что Троица делает, или что Бог делает для нас. Что Бог Отец сделал для нас, что Бог Сын сделал для нас, и что Бог Дух Святой сделает или сделал для нас. Во 2 стихе апостол Павел говорится, закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня. Здесь Дух, это слово по-английски и на греческом языке, здесь говорится за Духа Святого, братья и сестры. Это не Дух в смысле, что это чувство какое-то, Дух жизни, а это говорится, что это то, что Дух Святой делает нас. Посмотрите на этот стих в контексте того, что делает Дух Святой для нас во Христе Иисусе, которого, 3 стих, которого Бог послал совершить то, что закон не мог сделать в нашей жизни. 3-4 стих апостол Павел объясняет 1 стих, что нету осуждения закона. Закон был бессильный произвести праведность в нашей жизни, и ради этого Бог послал Духа жизни, который силен сделать это в нашей жизни через Сына Своего Иисуса Христа, который пришел в подобии человеческом. Иисус Христос воплотился. Рождество Иисуса Христа говорит нам, как Бог сделал то, что люди не могут сделать. Бог принял форму человека. Мы, как человеки, мы не можем принять образ Божий или форму Бога, но Бог принял форму человека или принял тело. И на это тело безгрешное Иисуса Христа, мы будем когда говорить за то, что Иисус Христос сделал для нас, на это безгрешное тело на кресте пророк Исаия учит нас, в 53 главе, Бог возложил на Него. Видите ли вы то, что Троица делает здесь в нашей жизни? Дух дает жизнь во Христе, закон приводит к греху, который приводит
к смерти. Это мы видим контраст здесь.
Во-первых, посмотрим на то, что Бог Отец сделал для нас, для нашего спасения. План нашего искупления, то, что Бог сделал для нас, это Он еще сделал до создания мира. Священное Писание учит нас. Третий стих здесь говорится, Бог послал Сына Своего. Осторожно читайте здесь, вы видите, что это Бог Отец послал Сына Своего. Во-вторых, мы видим, что Бог Отец через жертву умилостивления искупил нас. И этим Он осудил грех, третий стих, по плоти. Мы в третьей главе послания Римлянам уже говорили о том, что то, что Иисус Христос сделал для нас, это была жертва умилостивления. Здесь мы видим жертву Иисуса Христа в этих стихах. Наше освобождение, первый стих, от осуждения – это результат жертвы Иисуса Христа, крови Иисуса Христа. Закон праведности и требования закона мы не могли выполнить, но Иисус Христос в безгрешной своей жизни сделал это. И Дух Святой присоединяет нас теперь к Иисусу Христу, так что мы теперь в Нем можем жить этой новой жизни. Это является корень, это является, как сказать, зерно благой вести. И в этих стихах апостол Павел суммирует нам то, что Бог сделал для нас. Когда Бог Отец послал Своего Сына Иисуса Христа, мы читаем, что Он родился в подобии человечества. Он принял тело плотское, но это тело не было грешное, как наше. Посмотрите то, что апостол Павел пишет нам в послании Филиппийцам во 2 главе. Мы знаем этот стих, это говорит нам здесь за то, как Иисус Христос пришел на землю. Начинаем 6 стиха. Он, то есть Иисус Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу. И 7 стих говорится, но Он уничижил Себя, приняв образ раба. Это говорится, как Он воплотился, воплощение Иисуса Христа, как Он принял тело человеческое, сделавшись подобием человеком, по виду став как человек. И дальше здесь описывается жертву Его на кресте. Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти, смерти крестной. И дальше с 9 стиха апостол Павел говорит, ради этого Бог Его прославил, ради этого, когда Иисус воскрес, ради этого, когда Бог Его вознес на престолу Своей благодати, где Он сейчас ходатайствует за нас, ради этого теперь Он прославленный, в форме своей теперь, как Бог, каждое колено преклонится и прославит Его, и даст Ему ту честь, которую Он не имел, когда Он был человеком. Будучи полностью, 100% человеком, Иисус Христос в то же самое время был полностью, 100% Богом в теле человеческом. Вот это тайна воплощения, которое мир отрицает. Если бы Иисус Христос не родился от девы, то Он был бы только человеком плотским. Но факт, что Дева Мария зачала от Духа Святого, написано, это тайна духовная, которую нам невозможно объяснить, как это получается. Но мы принимаем это, потому что это написано в Священном Писании. Никогда не был человек Бог в одном теле и никогда не будет. Иисус Христос – это только один, который это сделал, принявший на Себя форму человека. Будучи полностью человеком, Иисус имел все те же самые чувствования, которые мы имеем. Иисус мог уставать. Иисус мог алкать. Жаждать. Иисус мог, когда Он 40 дней постился, Он был голодный. Иисус переживал все те искушения, написано, которые мы, как люди, переносим. Посмотрите послание к евреям, как здесь написано в 4 главе за Иисуса Христа. Пятнадцатый стих. Мы знаем, или мы имеем первосвященника, который может сострадать нам в немощах наших, который, подобно нам, искушен был во всем, но не согрешил. Иисус Христос в теле Своем все пережил, что мы переносим. Все искушения, которые мы можем, как люди, иметь, и нам даже непонятно, как верующим людям, как мог бы Иисус Христос перенести те искушения, испытания, которые все мы совместно переносим. Мои переживания не ваши переживания. Ваши переживания не те, которые брат или сестра, который рядом с вами сидит. Но написано, что Иисус Христос их все пережил, все испытал, все прошел. И ни разу не согрешил ни в помышлениях своих, ни в разговоре своем, ни в поведении своем. Абсолютно никогда Иисус Христос ничего не сделал, что было бы противописание или противоволи Отца Небесного. Мы не говорим здесь за требование закона или требование, которое мы как люди имеем в обществе. А мы говорим за праведный, безгрешный, святой стандарт Божий. Иисус Христос прожил 33 года на земле, плюс немножко, и ни одного разу, ни в один день своей жизни, ни в один момент, ни днем, ни ночью, ни когда Он спал, ни когда Он вставал, ни когда Он ходил, Он ничего не сделал, то, что было бы против воли Божией. Наоборот, Он в молитве искал волю Божию. Вы задумывались ли на это? Как практически, будучи в теле, имея все те искушения, которые мы имеем, Иисус Христос не поддался этому, а господствовал над этим, имел силу, авторитет над грехом. Потому и Иисус Христос стал перед Богом квалифицированным кандидатом пойти на крест и принять наше наказание. Если бы Иисус Христос хотя бы один раз согрешил, или подумал, или сказал что-нибудь против воли Божией, то Он уже не был бы кандидатом безгрешным, на которого Бог мог бы возложить наши грехи. Жертва в Старом Завете, овца всегда какая приносилась? Человек должен был пойти в свое стадо и выбрать, правда? Избрать. Бог избрал кого? Своего Сына и послал. Он не просто избрал какого-то ангела или еще какого-то другого, а Он взял своего, и по-английски написано, своего личного Сына возлюбленного и послал в жертву. Жертва должна была быть чистая, беспрочная, без пятна, абсолютно совершенная. Об этом говорит здесь нам Писание, что Иисус Христос, если бы Он хотя один раз согрешил бы, то Он уже не мог бы за нас принести Себя в жертву или даже за Себя. А наоборот, если бы Он согрешил, как мы, то кто-то другой должен был бы за Него принести жертву. Но наш первосвященник здесь, первосвященник – это тот, который представлял народ перед Господом. Помните, когда первосвященник один раз в год заходил в святое святых, он специальный наряд имел, одежду, которую он одевал только в тот один день. Эта одежда была посвящена ему, пошита специально для него. И он только один раз в год ее одевал. О чем это говорит? Это говорит нам за безгрешность Иисуса Христа, подобие этого первосвященника. Но то, что я хочу показать, помните, он одевал 12 камней, которые представляли перед Богом каждое из 12 колен Израилевых. И первосвященник, когда приносил туда кровь, агнца, жертвы, он символически представлял весь народ. Так Иисус Христос, евреи, мы только что читали, он принес себя в жертву туда, и он, как наш первосвященник, он теперь ходатайствует за нас. Факт, что Иисус Христос прожил безгрешно святую жизнь и никогда не согрешил, никогда не поддался искушению сатаны, господствовал над всеми искушениями греха в своей земной жизни. Результат этого, он сделал то, что люди законом не могли сделать. И теперь Иисус Христос, он суверенен, имеет власть и силу и авторитет над грехом и над смертью, который является результат греха. И в первом послании к Коринфянам в 15 главе апостол Павел говорит: смерть, где сила твоя? Ад. Правда? Он говорит: благодарение Богу нашему, который дарует нам, что? Победу. Так что это то, что Бог, Отец, сделал ради нас. В нашем спасении, послав Сына Своего, здесь написано, чтобы на Него возложить грех. И этим Бог осудил. Осуждение, которое должно было быть на нас, Бог теперь уже возложил на Иисуса Христа и сделал суд над грехом. И грех теперь уже не имеет влияния, силу, авторитет над нами. Но, во-вторых, работа и действие Троицы мы видим: Бог Сын, Бог Иисус Христос. Текст наш здесь говорит, что наша жизнь во Христе Иисусе. Бог послал Сына Своего. Мы видим здесь вторую личность, вторую часть Троицы Иисуса Христа. Мы уже много раз в прошедшем говорили о том, что Иисус Христос сделал и совершил ради нашего спасения. В 3 главе Римлянам мы уже я упомянул, что Иисус Христос принес себя в жертву умилостивления. Это слово говорит за то, что покрывает наш грех. Покрывало. Когда мы одеваем или когда мы укрываемся покрывалом, то под покрывалом уже не видно, кто там, правда? В мире, в котором апостол Павел жил, в Новом Завете, в первом столетии, покрывало – это то было, что отвергало или аннулировало гнев Божий. Первая глава Римлянам, когда мы читали, когда только первые стихи, что там написано о гневе Божьем? Евангелие, благодать Божия открывается – с небес написано. И оттуда приходит нам праведность по вере. Верующий будет жить верой своею, праведностью перед Господом. И в то же самое время на тех, которые не принимают дар Божий, с неба выливается на землю, на человека, что? Гнев Божий. И кровь Иисуса Христа покрывает наш грех. Так что гнев Божий уже не на нас выливается, но он покрывается. Прошлое воскресенье я коротко упомянул пример Ноя. И мы говорили о том и сделали контраст. Мы во Христе безопасны, правда? Точно так, как Ной, когда он вошел в ковчег, он был в безопасности. От чего? От потопа. А потоп – это было наказание или осуждение тех людей, которые жили в то время. Интересно то, что мы не имели в прошлое воскресенье время поговорить немножко. Я хочу предложить для вашего размышления сегодня. Очень-очень интересное выражение на еврейском языке. Когда мы читаем книгу «Бытие», будет в 7 главе, кажется. Шестая глава, 14 стих. Бог говорит Ною, он говорит, сделай себе ковчег из дерева гофер. Правда? Но обратите внимание, что тут дальше сказано. Отделение сделай в ковчега и, как здесь написано? Написано, и осмоли его смолою внутри и снаружи. Смолою Ной покрыл полностью все те трещины, которые были между деревом, когда он строил этот ковчег. Для чего? Осмоли. Помните, когда мать Моисея сделала маленькую корзинку, что она сделала? Она ее осмолила. Для чего? Чтобы вода туда не вошла. Мы уже говорим, что потоп, вода – это осуждение, это наказание Божие. Для тех, которые были вне ковчеги, эта вода потопила их. Это было наказание. Но смола, когда он ее осмолил, это то, что было между гневом Божиим и безопасностью, которая была в середине в ковчеге. И вот это слово по-русски, которое написано «осмоли», на еврейском языке это слово, это говорится «покрой». Покрой ковчег, чтобы туда гнев Божий не проник. Когда мы во Христе Иисусе, кровь Его – это то покрывало, которое покрывает нас, чтобы осуждение Божие, чтобы гнев Божий не постиг нас. Но это обещание – это только тем людям, которые во Христе Иисусе. И та же самая смерть Иисуса Христа на кресте, здесь третий стих говорится, она осуждает грех. Это осуждение для тех людей, которые не во Христе. Только те, которые под тенью креста, только те покрыты Иисусом Христом. А кто вне, для тех смерть Иисуса Христа осуждает их. Для тех, которые верят и принимают Иисуса Христа, факт, что Бог его послал, что он родился и жил безгрешной жизни, для нас это покрывало для греха, это жертва умилостивления. А для тех, которые вне Христа, смерть Иисуса, Иисуса Христа на кресте осуждает их. И Бог в праведности своей выливает гнев свой на них. И когда Бог осудил здесь грех, написано, а для верующих людей это дает нам силу, дает нам возможность стоять перед Богом в праведности. Это то, что Иисус Христос делает для нас. Его рождение это было для того, чтобы Он пошел на крест и стал для нас умилостивлением, покрытием, искуплением, цену уплатить своей кровью, своей жизнью. Но жизнь безгрешная, святая Иисуса Христа не является то, что спасает нас. Иисус Христос мог бы прожить свою жизнь без греха и вернуться в присутствие своего Отца Небесного и не уничижить себя, и не принять образ раба. Он мог бы прославиться и вернуться на небо. Наше спасение, наше покрытие грехов наших, наше искупление, наше оправдание, наше освобождение от суда является результатом смерти Иисуса Христа. И не только смерти Его, но воскресения Его. Если бы Иисус Христос остался в гробу и не воскрес, то мы бы еще были в грехе нашему, апостол Павел пишет. Так что все полностью, что Иисус Христос сделал, все нужно было, чтобы Он пришел, чтобы Он родился, чтобы Он унизил Себя. Он оставил славу свою небесную, будучи Богом, будучи Создателем всего. всего, что существует, все им создано, ничего не начало быть, что начало быть, то, что он не совершил. И он оставил эту славу и стал ребенком. Вы думали когда-нибудь, что обозначало бы, чтобы Бог стал человеком, притом принял форму тела, как мы? Это Иисус сделал ради нас. Так что, когда Иисус умер заместительной жертвой умилостивления за нас, тут глубина духовная, которая, думали ли вы, что это нужно и важно, и абсолютно нужно верить в это, чтобы быть спасенным. Некоторые люди говорят, что, ну, может быть, это не точно надо. Я верю абсолютно, что если вы не понимаете эту духовную истину, что Иисус Христос пришел и жил святой жизнью и умер за вас, за меня, как жертва заместительная. Если вы не понимаете этот принцип, если вы думаете, что вы сами можете как-то достичь того, что Бог сделал вместо вас, то вы не спасенные. Вы не понимаете план искупления Божьего. Это то, что Иисус Христос сделал для нас. Это план Божий, чтобы Иисус Христос сделал для нас то, что мы сами для себя беспомощны сделать, не способны сделать, не имеем желания даже сделать, нет ищущего Бога, нет делающего добро. Мы читаем это. Это то, что Иисус Христос сделал для нас в полном повиновении, в послушании, приняв образ человека. Иисус Христос выполнил повеление Отца Небесного. Мы видим план Божий, Бога Отца, который выполняется Сыном Божьим, Иисусом Христом на кресте. Какой силой? Силой Духа Святого. Это третье. Это то, что мы видим, Дух Святой делает для нас. Смерть Иисуса Христа на кресте является кульминацией, является вывод всего, что Бог запланировал в вечности еще до создания мира для нашего искупления. В третьей главе послания Римлянам слово «искупление» – это коммерческое слово. Когда мы читаем первый стих 8 главы, нет ныне никакого осуждения, это судебное слово. Это когда Бог нас освобождает от последствий греха, потому что Он нас оправдал. Но искупление – это коммерческое слово. В Римской империи или в греческой культуре человек мог пойти на рынок, там, где покупали и продавали рабов. И почти всегда, когда человек покупал раба и платил за него какие-то финансовые суммы какую-то, для чего человек покупал раба? Чтобы он служил ему. Но были редкие случаи, иногда родственники или еще кто-нибудь попадал в рабство. Потому что люди в то время были бедные. Если вы имели большой долг, то вы должны были себя продавать в рабство, чтобы выплатить ваш долг. Не было банков, как мы сейчас имели, можно пойти занять и потом выплачивать. Это в 20-м столетии банки открылись, где можно в кредит брать и покупать что-то. А в то время надо было себя отдать в рабство. И иногда кто-нибудь мог пойти на рынок и выкупить вас для того, чтобы освободить вас от того долга, которого вы имели. Но это были редкие случаи. Это картина того, что Бог сделал для нас. Он освободил нас, Он искупил нас не для того, чтобы заставить нас быть Его рабами, но для того, чтобы освободить нас, чтобы мы добровольно служили Ему. Это то, что Бог сделал для нас. И Бог освободил нас и дарует нам теперь победу, чтобы мы имели победу и господствовали, как Иисус Христос, над телом нашим и над грехом. И это действие Духа Святого. Второй стих, здесь я уже упомянул, говорится, закон Духа жизни, это говорится за Духа Святого, который, это вся глава, 8 глава будет говорить нам за действие Духа Святого. Вся эта глава говорит нам дальше за Духа Святого. Дух Святой тут упоминается около 20 раз в этой главе. Дух жизни здесь, это говорится за Дух тот, Дух Святой, который во Христе Иисусе освободил нас. Быть верующим человеком, это не только значит поверхностно быть членом церкви, или участвовать в служениях, или материально участвовать, или в служении участвовать, может быть, даже в хору петь, или что-то делать в церкви. Это не поверхностно, но это обозначает быть отождествлены с Иисусом Христом, быть присоединенным Иисусом Христом, с церковью Его, с телом Его. Церковь является телом Иисуса Христа. И как мы становимся членами или часть тела Христова? Это то, что Дух Святой делает для нас. Все, каждый из вас крестились во Христа Иисуса. Что обозначает креститься? Это значит погрузиться. Когда мы входим в воду, мы становимся полностью мокрые. Правда? Погрузиться в Иисуса Христа, значит принять на себя те качества Иисуса Христа, Его характера, Его атрибуты, Его святость, Его праведность, Его, то, что Бог делает в нашей жизни. Это Дух Святой делает в нашей жизни. Это сила Духа Святого, которая живет в нас. Это третье лицо Троицы, которое присоединяет нас к Иисусу Христу. Все мы в Адаме умерли, все мы во Христе оживаем, правда? Это то, что Дух Святой делает в нашей жизни. Быть во Христе для апостола Павла, это было любимое выражение. 164 раза в Новом Завете он потребляет это выражение «во Христе Иисусе». И это Дух Святой делает для нас. Послание Галатам, 5 глава, он производит в нашей жизни плоды свои, характер свой. Когда мы погружаемся в Иисуса Христа, любовь, радость, мир, долготерпение, все плоды Духа Святого, которые мы изучали, он производит в нашей жизни. Послание Ефесянам, 1 глава, Дух Святой, он запечатляет нас. Печать ставит на нас, которая говорит, вы принадлежите Иисусу Христу, вы во Христе Иисусе. Это Дух Святой делает в нашей жизни. Дух Святой является залог нашего спасения. То, что Бог сделал залог, Он окончит. 4 стих. Дух Святой здесь, Он производит в нашей жизни те требования праведности, которые закон требует, которые мы не могли исполнять, а Он выполняет в нашей жизни. Дух Святой меняет нашу природу, дает нам победу над грехом в нашей жизни. Нет искушения, которое вы будете иметь, что Бог не даст вам силу пройти его. 14 стих написано, кто дети Божии, а не те, которые водимые Духом Святым. Дух Святой нас, как верующих людей, ведет. Дух Святой, 16 стих здесь в этой главе, свидетельствует нашему Духу, что Бог усыновил нас, что мы Его дети, Он нас, наш духовный Отец. Дух Святой, 26 стих этой главы, помогает нам в наших немощах. Дух Святой свидетельствует и ходатайствует, когда мы приходим перед Господом, престолу благодати в молитве. Это все, что делает Дух Святой в нашей жизни. Вы, тело ваше, храм кого? Духа Святого. Не знаете ли вы, что Дух Святой живет в вашем теле? Это все, что Дух Святой делает. И Он приведет нас в конце 8 главе к тому, что мы будем вечно в присутствии Иисуса Христа. И никакая сила, никакая власть не может отлучить нас от любви Иисуса Христа. Работа Троицы в нашей жизни – это драгоценность, это драгоценная духовная истина, над которой мы должны ежедневно, постоянно размышлять. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, в это время, когда многие люди, не зная значения этого праздника, мы видим, Ты в Слове Своем открываешь для нас значение воплощения Сына Твоего, Иисуса Христа, почему Он пришел. Это план Твой, это любовь Твоя совершила для нас. Мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, что, веруя, принимая то, что Ты совершил для нас, мы теперь уже не под осуждением закона, но мы можем жить в свободе от греха, иметь победу над ним. Этот весь день мы предаем в руки Твои, помоги нам прославить имя Твое в пении нашем, дарах наших материальных, которых мы будем приносить Тебе, Слово Твое, которое мы будем еще слушать, благослови. Это мы все просим Тебя во имя Иисуса Христа, и вся церковь совместно сказала. Аминь.